Савватьеву его пустынь, основанную по Тверью в 15 веке преподобным Савватием, в годы богоборчества могла постигнуть участь многих обителей России. Сретенский храм с Никольским пределом и Знаменская церковь могли стать каким-нибудь зернохранилищем или сельским клубом, но уцелеть до момента их возрождения. Однако у истории нет сослагательного наклонения. Все постройки Савватьевой пустыни были просто стерты с лица земли. Чем же так не угодила советской власти давно не действующая обитель? Чего так боялись атеисты? Ответ находим в воспоминаниях старожилов. Народная память продолжала чтить место духовного подвига святого Савватия и его последователей. А события 30-х годов прошлого века привели к тому, что к заброшенному Сретенскому храму потянулся нескончаемый ручеек паломников.
В проемах, то есть вот между окон Сретенского собора, в оконных проемах, на подоконниках начали расти цветы желтые. Причем цветы эти, как вот баба Маня говорила, зима-лето, то есть они цвели постоянно. И вот это чудо, конечно, оно привлекло внимание многих тверичей.
К сожалению, это чудо привлекло внимание и богоборческой власти, которая решила полностью уничтожить древнюю обитель. Возрождение религиозной жизни на месте Савватьевой пустыни началось в 1994 году. Разумеется, все строительные работы предваряли археологические раскопки, которые убедительно доказали, что этот монастырь в средние века был средоточием духовной жизни.
Велись раскопки нашим ведущим специалистам по именно древней архитектуре средневековой. Это Алексей Маратович Салимов возглавлял раскопки. И были вскрыты фундаменты взорванного Сретенского собора и Никольской церкви. Ну, с колокольней, соответственно. Все это составляло единый комплекс. Самое интересное, что под этими фундаментами уже в более ранних слоях, то есть найдены были артефакты и остатки построек начала 15 века. То есть, причем уже в начале 15 века эти находки подтверждают то, что обитель жила уже активной жизнью, то есть была уже заметна. Здесь велась активная деятельность, а мы знаем по тем данным, которые вот мы нашли в свое время, то есть мы где-то с 2000 по 2006 год вели изыскания в архивах, и оказалось, что в Савватьеве монастыре очень активно велась книгописание. То есть, понятно, чтобы книги писать, надо покупать бумагу, которая тогда стоила баснословно дорого, краски там и так далее, так далее. Вот. И было найдено очень много монет. Вот здесь, в результате этих раскопок, там 50 с чем-то монет. Причем там самые ранние из них датируются чуть ли не 14 веком. Конец 14 века. То есть все подтверждается. Все эти находки подтверждают нашу версию о том, что вот Савватий как раз пришел. Вероятнее всего, все-таки это 1390 год, что был основан им спустя несколько лет после его жительства в уединении, был основан вот этот монастырь, и что в этом монастыре, это был не простой монастырь, он был связан с школой. Он был связан с кругом Арсения, так называемым, то есть святителя Арсения Тверского. А мы знаем, что в Желтике монастыре тоже активно велось книгописание, и многие остались рукописи, как и в Савватьевском монастыре. То есть мы имеем рукописи, много очень рукописей 16 века, причем заказывали Евангелие, там псалтирии, там всякие аскетические сборники в основном, заказывали лучшие, самые известные московские обители. И то есть это говорит о том, что Савватьев монастырь, кроме духовного такого центра, центра школы умной молитвы, школы подвижничества, он еще был и книжным центром. И вот именно вот эта книжность, вот эта богатая библиотека привлекала сюда таких людей, как Иосиф Волоколамский, например, или его там братанич Досифей Топорков, который вообще, есть такое предположение, что вообще здесь похоронен. То есть он, скорее всего, остался здесь в монастыре, потому что в синодике Савватьевого монастыря упоминается некто старец Досифей. Вот, есть такое вот предположение, что, скорее всего, это и есть вот тот самый Досифей Топорков. Это один из самых известных книжников и самых просвещенных людей своего времени.
В процессе раскопок на месте Знаменской церкви была вскрыта часть монастырского некрополя и обнаружены старинные захоронения примерно двух десятков человек. Некоторые находки поразили даже искушенных специалистов, как эта каменная плита, которую при возрождении церкви вмонтировали в стену притвора.
Это довольно, искусное и дорогое надгробие. То есть подобные надгробия мы можем встречать в самых богатых московских обителях XVI века, если брать. То есть уровень исполнения мастерский этого надгробия. И надпись, самая главная надпись для нас. Это лето 7062 года, от сотворения мира, понятно. То есть 1554 год от Рождества Христова, середина 16 века, месяца апреля, 23-й день, представися раб Божий, старец инок Геронтий Валаамский, на память святаго великомученика Георгия Победоносца. То есть вот как раз 23 апреля, по современному нашему григорианскому календарю, это у нас 6 мая, День памяти Георгия Победоносца. Так вот, здесь представился некто Геронтий Валаамский. Это говорит о чем? О том, что и в середине 16 века еще Саватьев монастырь имел некое притяжение, потому что понятно, что многие приходили сюда при жизни святого Савати, при жизни его учеников, но это уже 120 лет спустя после кончины святого Савати получается, потому что он представился в 1434, а это 1554. Сюда люди еще приходили, причем люди непростые. Сама эта плита говорит о том, что этот человек был очень почитаемым старцем и наверняка очень духовным человеком. И с Валаама он пришел сюда. Очевидно, что здесь еще духовная жизнь была на очень высоком уровне.
Как самостоятельный монастырь, Саватьева пустынь просуществовала до Петровского времени, когда была приписана к Новому Иерусалиму. Сохранился уникальный документ той эпохи – переписная книга Саватьева монастыря 1693 года. Благодаря ей мы хорошо знаем об устройстве и имуществе обители, и о том, что в каждом из трех монастырских пределов – Сретенском, Николаевском и Знаменском – были устроены пятиярусные иконостасы. По свидетельству старожилов, какие-то из этих икон в 20-е и 30-е годы прошлого века были изрублены на куски, а часть – брошена в реку. Некоторые из них были выловлены местными жителями, но до нас, к сожалению, дошли только два образа XVI века, копии которых сегодня находятся в Знаменской церкви.
Из всех икон, которые здесь были, остались, сохранились, до нас дошли только две, вот, которые мы знаем. Это вот эта икона преподобного Савати. Самая интересная, но очень интересная икона. Савати Моление Христово называется. Находится она в музее Андрея Рублева, постоянной экспозиции. Ее в 71-м году на таможне наши бдительные таможники остановили. То есть ее вывозили из страны уже.
Еще интереснее вторая, житийная икона, которая сейчас находится на реставрации в музее Андрея Рублева. Но и ее современная копия дает нам представление об уникальности этого образа.
Здесь изображен план монастыря, окружающая местность, ландшафт. Река Орша, вот вы видите, да? И сцены жития разбросаны по этому ландшафту. Это уникальная, опять же говорю, икон. Такой просто нет.
Их нет.
Это одна такая. Такие иконы, да, вот искусствоведы, которые описывали эту икону, там, в музее Андрея Рублева, они ссылают, что да, такие иконы в очень короткий промежуток времени появляются, вот подобного типа иконы на Балканах. То есть это в греческом мире. В грекоязыческом мире или в славянском мире. Это Сербия, Болгария. Вот, то есть вот балканские страны, вот там такие иконы... Очень редкие тоже, но есть. Это говорит о чем, с моей точки зрения, что все-таки, вероятно, художник был приглашенный. Он работал не в нашей, не в русской традиции. А это говорит о том, что еще связи были с какими-то зарубежными духовными центрами православия, да, за пределами России. Мы предполагаем, что преподобный Савать имеет отношение к Синайской горе, и что именно он... один из тех иноков, которые принесли икону Неопалимой Купины. Вот она, кстати, икона Неопалимой Купины, вот гора Синай. Что он был один из этих иноков, которые в 1390 году принесли эту икону в Москву. Это факт, который есть источники, есть ссылки на конкретные источники, средневековые письменные источники, которые говорят об этом факте. То есть до 1390 года просто не было этой иконы на Руси, просто не знали. И надо сказать, что этот храм, который Саватий поставил, вот здесь он в центре иконы, да, находится, это был единственный, первый на Руси, посвященный этой иконе Неполимы Купинской, и единственный на протяжении почти трех столетий. Здесь мы видим Саватия с учениками. Это уже скит. И это уже скит. Вот вокруг домики, это скитники. Часовенка, в которой они собирались. Сохранился устав скитский 15 века, который как раз вот и бытовал тогда. Ну, во-первых, они, конечно, молились по келье. Вот, собирались они вместе только два раза в неделю. Они собирались на всеночное бдение. Причем всеночное бдение, это не в нашем смысле было всеночное бдение, это было действительно, то есть они не спали. То есть в эти сутки они не спали вообще. То есть если у нас, допустим, даже если мы ночью служим там какое-то всеночное бдение, то мы все равно после этого ложимся спать. Да. Вот они не спали. Вот. Но это два раза, ну обязательно, два раза в неделю. Обязательно под воскресенье, то есть субботно-воскресенье, обязательно. И со вторника на среду. Если не попадал, значит, какой-то великий праздник. Если попадал великий праздник, то, соответственно, среда отменялась или там совпадала со средой, ну, и вот в этот праздник. Значит, интересная деталь. Нам кажется, что вот такие подвижники, вот они там день и ночь молятся, что вот они такие столпы. Вот в этом уставе я удивился, сколько им дано, так сказать, отводится время на сон. А на сон им отводится 6 часов.
Это много.
Минимум. Ночью. И обязательно днем 1 час. Обязательно. Очень интересный момент, значит, этого устава, это все-таки откровение помыслов. Это очень интересно, потому что для нас кажется, что такое откровение помыслов, то там духовнику там на ушко там шепнул чего-то, вот я думаю чего-то. Это было совсем по-другому. То есть, что такое откровение помыслов? Во-первых, надо понять, что такое монашеская община. Это вот такой мужской коллектив, который живет вот... Так сказать, находятся фактически они на передовой, так сказать, духовной брани. Понятно, что там они испытывают большие там напасти от демонов. И как побеждать демона? Ну, то есть смирением, смирением, прощением. Поэтому там написано так, что брат, который имеет какие-то злые помыслы на кого-либо другого из братьев, он выходит. Вот есть там в этом всеночном бдении, да, там не постоянно идет молитва, такая вот церковная, общая молитва. Там есть моменты такие, пауз. Таких вот. Вот такая пауза. Потому что ночь тут длинная. Вот. Там есть моменты, когда читают, когда старец что-то там ну, объясняет. Как-то вот. То есть там очень по-другому маленько строилось. И вот это всю ночь продолжалось. И вот если опять же, условия, если кто-то имеет какие-то помыслы, вот он тогда выходит перед всеми, кланяется, открывает эти свои помыслы, выявляет. То есть вот это вот, что враг ему там нашептывает на какого-то брата злые помыслы. Просит у всех прощения, все за него молятся. И таким образом побеждает врага, то есть выводит его на свет. Ну а духи тьмы, они, понятно, света не терпят.
Сегодня в память о первом храме Саватиевой пустыни на современном Саватиевском кладбище заложена часовня, посвященная иконе Неопалимой Купины. Здесь по субботам читается особый канон, найденный в средневековых рукописях, и как 500 лет назад возносятся молитвы о почивших в Бозе. Границы вотчины древней Саватиевой пустыни практически совпадают с административными границами современного Каблуковского сельского поселения. На современном гербе этого поселения изображены посох преподобного Саватия и 4 креста в честь 4 больших монастырей, существовавших некогда на этой земле. Свидетельство нашей живой памяти.